Говорит Радио Свобода. В эфире 687 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Олимпионик всех времен и народов.
Майкл Фелпс, не переводя дыхания.
Самый быстрый человек на планете.
Усайн Болт, первые ощущения.
Валерий Борчин, неожиданный чемпион.
Виктор Чогин рассчитывал на других.
Российские олимпийские неожиданности.
Сергей Папуш о медалистах в грибном слаломе.
Владимир Ешеев о бронзовом призере в стрельбе из лука.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с неолимпийскими новостями уикенда.
Футбол. В российской премьер-лиге в воскресенье «Амкар» и «Спартак», которым руководил Игорь Ледяхов, сыграли в Перми в ничью 1-1. ЦСКА на своем поле нанес поражение «Тереку» 2-0. «Химки» потерпели домашнее поражение от «Москвы» 0-2. В составе подмосковного клуба дебютировал Егор Титов. Таким образом, лидерство тандема «Рубина» и «Динамо» упрочилось. У казанского клуба 36 очков, у московского 34. По 29 очков набрали «Спартак» и «Амкар». Стартовал чемпионат английской премьер-лиги. С одинаковым счетом 1-0 «Арсенал» в Лондоне выиграл у «Вестбромвича», «Ливерпуль» на поле «Сандерленда». Челси с новым главным тренером Филиппе Сколари начал с крупной домашней победы над Портсмутом 4-0. В пятницу началось и очередное первенство Бундеслиги Германии. Действующий чемпион Бавария, которую возглавил Юрген Клинсман, сыграла в Мюнхене в ничью с Гамбургом 2-2. Дебютант Бундеслиги Хоффенхайм взял верх в Котбусе над местным Энерги 3-0. В чемпионате Украины уверенно лидирует донецкий «Металлург», который одержал 5 побед в 5 матчах. В субботу этот клуб нанес поражение в Луганске местной «Заре» 2-0. Теннис. Финалистами мужских соревнований в Вашингтоне стали аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и Виктор Троицкий из Сербии. В полуфинальных поединках Дель Потро одолел немца Томми Хааса, а Троицкий выиграл у россиянина Игоря Куницына. В решающем матче женского турнира в Цинциннате встретятся россиянка Надежда Петрова и французская теннисистка Натали Деши, которые взяли верх над своими соотечественницами Марией Кириленко и Амели Морисмо соответственно.
Почти вся сегодняшняя наша программа будет посвящена событиям в Пекине. Главное событие – 8 золотых медалей пловца Майкла Фелпса. Он не просто побил рекорд Марка Спитца, который тот установил в 1972 году, 7 золотых медалей. Не просто побил этот рекорд, завоевав 8, а еще и стал самым великим олимпиоником в истории современных олимпиад. На его счету уже 14 золотых медалей. 6 было в Афинах, 8 теперь в Пекине.
Да, многие ожидали такого успеха от Майкла Фелпса. Кто-то, правда, не верил, что подобное вообще возможно. Но вот он доказал, что невозможного ничего не бывает. Победил по-разному. Где-то выигрывал с большим отрывом, где-то буквально последним касанием. Случались и проблемы такие, как вот во время одного из финальных заплывов выяснилось, что он как-то не очень правильно надел на себя очки, туда попала вода, и он практически вслепую финишировал, но все равно выиграл, и все равно с мировым рекордом. Ну, а, наверное, самая трудная медаль, которую он завоевал, это была медаль на 100-метровке баттерфляем. В субботу выиграл он этот заплыв и лишь 0,01 секунды выиграл у серба Милорада Чавича. И вот после этого сумасшедшего финиша, как раз в тот момент, когда уже стало ясно, что Фелпс повторил достижение Марка Спитца, он, едва успев вылезти из воды, сказал:
«Я и понятия не имел, что все так близко. После 50 метров я заметил, что разрыв меньше, чем был накануне, и постарался приблизиться как можно быстрее. И в итоге 0,01 секунды. Пожалуй, мне везет на обеих Олимпиадах. В прошлый раз было 0,04, теперь вообще одна. Это была сумасшедшая неделя. Медали, рекорды. И я сделал то, что, как говорили многие, невозможно сделать. Но я всегда считал, что невозможного не существует. Если ты что-то задумал, ты в состоянии это сделать. Я работал над этим всю свою карьеру и вот, сделал это.
Вот так говорил Фелпс в субботу, когда выиграл свою 7-ю золотую медаль в Пекине. Ну, а в воскресенье поход за золотом беспрецедентный был завершен. Тоже была одна из тех дисциплин, в которой, скажем так, медаль сборной США не была гарантирована. Это комбинированная эстафета 4 по 100, но, тем не менее, американцы выиграли, и Фелпс вместе с ними.
Причем в обеих эстафетах и в 4 по 200 метров и 4 по 100 метров комбинированным плаванием выручал в известной степени Фелпса его товарищ по команде Джейсон Лизак, который плыл на последнем этапе вольным стилем. А вечером в субботу новое выдающееся достижение нового выдающегося олимпионика. Усейн Болт из Ямайки стремительно ворвался в элиту. В прошлом году о нем практически ничего не было слышно, кроме того, что на молодежном уровне он очень хорошо себя проявлял. А в этом году установил мировой рекорд сначала, но перед началом Олимпийских игр говорил, что ему во что бы то ни стало хочется завоевать золотую олимпийскую медаль, что медаль дороже рекорда, в том числе и потому, что медаль не только для себя, но и для всей страны.
Я многим обязан своей семье и друзьям. Они для меня источник мотивации. Как, собственно, и все мое окружение. Будучи ямайским спортсменом, ты всегда стремишься к самым высоким достижениям. Ведь у нас такие традиции и такие мастера. Рядом со мной Асафа Пауэлл, мой друг и человек, работа с которым помогает мне расти в мастерстве. Все это и толкает меня вперед и позволяет мечтать об успехах. Я в первую очередь мечтаю об олимпийском золоте. Мировой рекорд у тебя все равно рано или поздно отберут, а олимпийскую медаль – никогда. Это главное соревнование четырехлетия, и победить в них – предел мечтаний любого спортсмена. А мировые рекорды можно пытаться устанавливать хоть каждый день. Я стараюсь не зацикливаться на Олимпиаде, говоря себе, что у меня в будущем могут быть еще игры, и не одни. Но все равно я мечтаю выступить как можно лучше. Так мы, ямайцы, устроены. Постоянное соперничество друг с другом гонит нас вперед. Мы хотим всегда быть наверху и много работаем, чтобы там оказаться.
Как мы знаем, Болт получил и медаль, и установил новый мировой рекорд. Причем поразительно, как он его устанавливал. Оторвавшись далеко от соперников, метров за 5 до финиша, он уже расслабился, уже смотрел по сторонам, уже разводил как-то руками от радости и бил себя одной рукой в грудь. Наверное, на этом он потерял тоже несколько сотых секунды, иначе его мировой рекорд был бы вообще феноменальным.
Ну вот так творится в Пекине история и в плавательном бассейне, и на легкоатлетическом стадионе. Но надо заметить, что и россияне тоже творят историю, завоевывая медали во многих видах совершенно неожиданно. И так, например, первая медаль в истории российского олимпийского спорта была завоевана в гребном слаломе. Это была бронзовая награда, естественно, неожиданная для очень многих. Ну а вице-президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш оценил это событие так.
Это приятная неожиданность, но, в общем, такая достаточно ожидаемая неожиданность, если можно так выразиться, потому что ребята действительно очень хорошо готовы, они уже показывали высокие результаты. И, собственно, не только одни, Александр Липатов и Александра Перова, которые выступали на Олимпийских играх. Ну и, в общем, получается так, как и должно получаться, когда вот три лодки, которые каждый из которых может показать высокий результат, значит, кто-то показал неудачный результат, так получилось Александра Перовой, которая была сначала второй после первой попытки в квалификационных соревнованиях, а потом у нее получилась неудача, она перевернулась и заняла лишь 18 место. Примерно свою силу выступил Александр Липатов, который оказался 10-м, может быть, даже несколько ниже. И вот ребята из Нижнего Тагила оказались третьими. То есть это, в общем, так уж совсем удивительным это не стало. Но мы находимся сейчас в состоянии в таком, что мы отстаем по части традиции и культуры гребного слалома от европейских государств. Ну, сейчас мы нагоняем это дело. Так что я думаю, что все у нас впереди и все получится. Вообще, мне представляется, что сегодня грибной словом российский на подъеме. Это уже на протяжении нескольких лет такое происходит. И не только в спорте высших достижений. То, что мы видели сегодня, это, в общем-то, лишь маленькая вершина айсберга такая, совсем крошечка, такой просто результат, который дается большим трудом спортсменов и тренеров, организаторов нашего вида спорта. Сейчас президентом Федерации грибного словом России стал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Мы вот начали строить буквально вот в прошлом году и в этом два спортивных сооружения, которых не было в стране. Это каналы по грибному словому. Вот сейчас вот в Акуловке, это между Санкт-Петербургом и Москвой, строим такое сооружение. И в Владикавказе в прошлом году развивается детский спорт и развивается наша сборная команда. Не только вот эта вот олимпийская, самая главная, взрослая команда, и молодежная сборная команда страны, и юношеская сборная команда страны. Сейчас на Олимпийских играх, к сожалению, не присутствует байдарка-одиночка от России. Это самый конкурентный класс в мировом грибном словом. Но зато Павел Эгель стал победителем первенства Европы в возрасте 17-18 лет в этом году. То есть это вот прекрасный такой престижный результат вот следующего эшелона наших спортсменов. Поэтому я думаю, что вот и привлечение политиков крупных к нашему виду спорта, деловых людей, вот это вот развитие юношеского спорта и, конечно, вот этот вот, вот эта вот вершина, бронзовая медаль Кузнецова и Луи-Леонова, я надеюсь, что все это вместе, это как раз будет такая критическая масса или искра, из которой вот горит такое заметное всем уже пламя грибного слалома российского.
Итак, вице-президент Федерации грибного слалома России Сергей Папуш полон оптимизма. Судя по всему, налаживаются дела и в стрельбе из лука, где была завоевана медаль, которой давно уже не видели российские поклонники спорта. Мужские одиночные состязания там, можно сказать, закончились триумфом спортсменов из бывшего СССР, потому что Баир Бадёнов, россиянин, завоевал бронзу, а в финале украинец Виктор Рубан победил представителя Южной Кореи, а Южная Корея, как известно, сильнейшая держава в мире в этом виде спорта, что подтвердили командные состязания, в очередной раз выигранные и мужской, и женской сборными этой страны. Ну а что касается России, а точнее Советского Союза, потому что предыдущая олимпийская медаль в этом виде программы была завоевана 20 лет назад в Сеуле, тогда Владимир Ишеев стал бронзовым призером личных мужских состязаний. Ну, а сегодня Владимир Ишеев возглавляет Федерацию стрельбы из лука.
Хотелось бы, конечно, больше. Честно говоря, я надеялся на команду, но команда у нас как-то вот совсем не сработали. Украина еще в советских времен была основным поставщиком. Я имею в виду Украина раньше. Были спортсмены. Ирина Солдатова, чемпионка мира. Юрий Леонтьев. Я добивался звания, но в Украине это было гораздо больше, начиная там с 60-х годов. Но дело в том, что после развала СССР, конечно, когда я пришел президентом в 97-м году, было у нас всего 16 субъектов федерации, где развивался лук. На данный момент у нас 30 субъектов федерации. И многие тренеры ушли, тяжелое время было. Конечно, это заслуга территориальных комитетов, тренеров, фанатов, детских школ, училищ, олимпийских резервов, которые поддерживают, пропагандируют вид спорта. То есть завоевать олимпийскую медаль, это как подготовить, наверное, как космонавта, что ли, как тут образно выразиться. То есть нужны, опять же, колоссальные средства вложения для того, чтобы луки, стрелы, плюс обучение, плюс поездки. Слава Богу, все-таки государство уделяет внимание на спорт. И благодаря этому, в общем-то, поддержке методологически, то есть и по оружию, по лукам, стрелам сейчас не уступаем. Если раньше мы уступали, у нас даже запасных луков не было, то сейчас мы стоим на уровне со всеми ведущими спортсменами. Сейчас, конечно, материальная часть, она очень специфическая, она не производится в странах СНГ, но в том числе в России. Корейцы поставили цель, задачу, они начали производить вот с 91-го года. Вот сейчас почти полмира стреляет ихними луками, стрелами. Это, конечно, потом методика и все-таки там восточный менталитет, уважение к учителю, к тренеру, отношение, то есть то, что сказал тренер, он неукоснительно выполняет. А у нас тут война с компьютерами, там, с теми, с этими, то есть зрение – тонкий инструмент, спортсмен должен беречь.
Как следует из слов Владимира Ишеева, президента Федерации российской стрельбы из лука. Проблемы еще имеются, проблемы различного свойства, как мы слышали. Впрочем, наверное, ни один президент ни одной федерации никогда не скажет, что все в его ведомстве хорошо и спокойно.
Своего рода исторической стала и золотая медаль Валерия Борчина в ходьбе на 20 километров. Ну, помимо того, что она пришла в тот момент, когда дела у российской команды вообще не ладились, и золотых медалей было очень мало, но в этот момент начались соревнования по легкой атлетике, и Валерий Борчин сразу открыл список олимпийских чемпионов в составе сборной России. Но еще она историческая, потому что несколько десятилетий не завоевывали российские, перед этим советские ходоки, медаль именно в ходьбе на 20 километров. А не забудем, что перед отъездом команды в Пекин большие проблемы были с комплектованием сборной России, и в частности именно эти проблемы были у ходоков. Проблемы эти были связаны с тем, что были отстранены из-за допинга некоторые скороходы. И вот наш корреспондент Игорь Терин неоднократно рассказывал о спортивной ходьбе в Саранске, ибо там работает еще и замечательный тренер Виктор Чогин. Впрочем, сейчас вы все это услышите в репортаже Игоря Телина.
Для 21-летнего Валерия Борчина нынешний сезон пока лучший в его недолгой карьере. Он уверенно отобрался на Олимпиаду в Пекине со второго места на Кубке мира в Чебоксарах. И тут достаточно неожиданно прозвучало недавнее сообщение информационных агентств, что он на старт в Пекине не выйдет. Затем это было опровергнуто руководством Мордовского центра олимпийской подготовки, которое утверждает, что та информация была просто уткой. Тем не менее, нервозности в команде скороходов это прибавило, да и, несомненно, отразилось на настроении самого спортсмена. Хотя объективности ради, надо сказать, что Борчин фаворитом в своих заходах на дистанции 20 километров не выглядит. По чистой скорости он уступает лидерам сборной, к тому же и техника его не является идеальной, за что его судьи неоднократно снимали с дистанции. По большому счету, поездка на Олимпиаду в Пекин может стать для него просто хорошим заделом на будущее, но не более того. А вот исключение Владимира Канайкина может стать серьезной потерей для сборной. Он один из сильнейших скороходов на дистанции 50 километров и реальный претендент не просто на медали Олимпиады, но именно на золото. К тому же он вынослив и одинаково быстро на дистанциях 50 и 20 километров. И, кто знает, может в будущем в состоянии повторить достижения великого польского спортсмена Роберта Коржаневски, победившего на Олимпиаде на обеих дистанциях. Формально от участия в играх Канайкина вроде бы отстранили, однако он продолжает подготовку к старту. По его словам, до сих пор все не ясно, выйдет ли он на олимпийскую трассу.
Работаем, не падаем духом, держимся с последних сил. Посмотрим. Если 22 числа выйдет, значит нормально. Одежда умирает последней. Все поддерживают, как же. Тренера и родные, и близкие, друзья, все, как говорится. Дай бог, что все нормально было.
Я сам не понимаю, что происходит, прокомментировал ситуацию тренер мордовских скороходов Виктор Чогин. Прошла информация о том, что в крови Канайкина выявлены какие-то препараты. Но ведь Володю допустили к Кубку мира, и он выступал на чемпионате России, на других турнирах, и все было нормально. Я считаю, что именно Канайкин достоин выступать в Пекине, и буду продолжать бороться за него.
По Владимиру Канайкину вопрос, в общем-то, пока открытый. Поедет ли он на Олимпиаду или не поедет, открытый вопрос. И будет ли выступать на Олимпиаде. Я не хочу открывать до конца занавес, но все делается для того, чтобы, допустим, он поехал. Как там дальше будет, как сложится. Конечно, это большая будет потеря, если он не будет выступать за сборную России. Это один, в общем-то, из моих лучших учеников, поэтому будет, конечно, его не хватать и сборной команды России, и Мордовии тем более.
Тренер и сам спортсмен продолжают подготовку к олимпийскому старту. Однако не исключено, что все-таки Владимира Канайкина в составе сборной заменит Сергей Кирдяпкин, также представитель Мордовии. Чемпион мира 2005 года Сергей Кирдяпкин выступает в этом сезоне нестабильно. И попасть в состав сборной по результатам отборочных соревнований не смог. Так что к Олимпиаде и не готовился. Далек от своей лучшей формы, однако сейчас ему приходится наверстывать упущенное. Хотя тренер Олимпийской сборной России по спортивной ходьбе Сергей Никитин уверен, что к старту Кирдяпкин, как и другие спортсмены, будет полностью готов.
Можно сказать, что это предпоследний этап. Самые большие, самые интенсивные нагрузки у ребят, которые будут выступать на полтиннике, и девочки, которые пойдут 20 километров. Это последняя загрузочная неделя, она самая объемная, самая интенсивная. И значит, с понедельника у этих двух групп начнется уже подход именно к старту, подход к Олимпиаде.
Но не все так просто. Еще одним неприятным сюрпризом для российских скороходов и их тренеров стало известие о том, что соревнования будут проходить не на асфальте, как обычно, а на искусственном покрытии, говорит Виктор Чогин.
Китайцы нам преподнесли очередную, так сказать, новость. Федерации сказали, что ходьба будет по синтетике. Какой синтетике, никто не знает. То есть не по асфальту. Кто тренируется по асфальту, а потом встают на мягкое, то ноги буквально через 10 километров становятся никакими. Или наоборот. То есть мышца привыкла, если мы к асфальту привыкла сокращаться, например, должным образом, то уже на стадионе она уже по-другому будет сокращаться, допустим, на резине. Совершенно другая работа, и к этой работе готовиться нужно хотя бы не менее 10 дней.
Таким образом, если буквально за несколько месяцев до пекинских стартов в команде российских скороходов царила уверенность в своем превосходстве перед спортсменами других стран, то теперь тренеры и олимпийцы признают, на трассе придется бороться не только с соперниками и судьями, в том плане, чтобы последние не сняли с захода за нарушения, но и даже с самой трассой. Тем не менее, в команде на надеются на успех.
Послесловием к этому репортажу и стала победа Валерия Борчина. Он имел два предупреждения на дистанции, поэтому вынужден был особенно внимательно следить за техникой преодоления дистанции. Он дошел и дошел первым. Вот что он сказал сразу после финиша.
Золото — это тяжело, не думал. Ну, я рассчитывал либо третьим, либо вторым. Именно в нашем виде, то, что не приугадаешь. Я не смотрел даже на табло. Включился и пошел только вперед. И знаете, когда вот думаешь, что у тебя две записки, и психологически можно там сломаться, еще что-то. Я себя вот перенастроил, то, что иди вперед. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы сняли. Ну, как говорится, удача сегодня была на моей стороне. Посмотрел, что осталось буквально два круга. И как бы почувствовал маленькую уверенность. Либо сейчас мне уйти, либо на последнем круге. Ну, последний круг был, если бы ушел, там была, конечно, очень жесткая борьба. Ну, решился предпоследним кругу уйти. Покрытие, да, нормально, в принципе. Ничего такого не ощущалось. Знаете, то, что мы уже тренировали за две недели до соревнований по стадиону, угадали резину, все нормально.
Как видим, со слов Валерия Борчина, с трассой в Пекине все в порядке. А замена все-таки произошла. Вместо Канайкина выступит на дистанции 50 километров Кирдяпкин.
Пусть уж не обижаются на нас наши слушатели, мы просто не в состоянии вместить все сообщения, все новости обо всех результатах в нашу программу «Прессинг». Но что делать, ведь за уикенд было разыграно почти 70 комплектов медалей. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Баку произошел взрыв в мечети Абу-Бакр. Как передает корреспондент нашей радиостанции, ссылающийся на слова очевидцев, есть жертвы. Мечеть блокирована полицией. О других подробностях неизвестно. В центре Грузии, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», российские войска проводят перегруппировку в районе города Гори. Российские танки БТР занимают ближайшие городу высоты. В Гори не пускают грузинских полицейских и журналистов. Министерство обороны России утверждает, что грузинская сторона готовит крупную провокацию в городе Гори и продолжает настаивать, что российских войск в городе нет. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Тбилиси выразила решительную поддержку Грузии. Выступая на совместной с президентом Грузии Михаилом Саакашвили пресс-конференции, Меркель призвала Россию ускорить вывод войск из Грузии и подчеркнула, что для Москвы это вопрос международного престижа. 18 августа Россия начнет отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Соединенные Штаты обеспокоены признаками возврата России к прошлому. Как заявил министр обороны США Роберт Гейтс, после российского вторжения в Грузию Вашингтон должен пересмотреть отношения стратегического партнерства с Москвой. За время вооруженного конфликта в Грузии отток капитала из России составил 7 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что конфликт в Грузии стал первой войной на территории СНГ.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Продолжаем олимпийскую линию в рубрике «Экономика большого спорта». На протяжении нескольких программ, в частности, программ «Прессинг по будням», мы информировали слушателей «Радио Свобода» о том, какие призовые получат в основном российские спортсмены за победу или за серебряные и бронзовые награды на Олимпийских играх в Пекине. Суммы эти возросли до 100 тысяч евро, имеется в виду золотые награды. Разумеется, динамике подвержены и премиальные в других странах. И эксперт прессинга Роберт Искиричан даже выявил некую теорию, с которой самое время познакомить нашу аудиторию. Вам слово, профессор.
Спасибо. Вы мне, конечно, льстите. Никакой теории, к сожалению, у меня не получилось вывести, да и на этом материале.
Алгоритм, скажем так.
Алгоритм, может, формула. Ну, скажем так, уж совсем просто и понятно. Некая закономерность. А вот какая закономерность, мы попытаемся в течение сегодняшнего нашего разговора выяснить. Что касается премиальных, вообще, во всем мире они считаются нормой. И практически все страны в той или иной степени стимулируют своих олимпийцев. В этом нет ничего ни постыдного, ни престижного, в общем, ничего особенного. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. О деталях мы сегодня как раз и поговорим. Начнем с тех, кто либо ничего вообще не платит, либо платит очень мало, по любым меркам. К числу стран, которые вообще не стимулируют своих олимпийцев в финансовом отношении, относятся, как мы однажды уже упомянули, Канада, а также Норвегия и Швеция.
Имеется в виду летние игры или игры вообще?
Вообще Олимпийские игры не имеют значения. Зимняя Олимпиада, летняя Олимпиада. Есть Олимпийские игры, есть титул олимпионика, олимпийского чемпиона, которому приставка «экс» никогда не добавляется.
Но при всей любви, допустим, того же Оли Эйнера Бьёрндалена к своей родине, тем не менее, возникает резонный вопрос, какие же стимулы двигают этим спортсменам?
Вопрос резонный, попозже мы ответим на этот вопрос. Так вот, вне зависимости от зимней или летней Олимпиады, кстати говоря, и канадцы тоже на зимних играх далеко не слабаки. Так вот, Канада, Норвегия и Швеция не платят ничего. Все три страны, безусловно, высокоразвитые, безусловно, очень богатые. Ну, у меня нет под рукой статистики, к тому же эта статистика постоянно, в зависимости от экономических результатов, погоды меняется. Я имею в виду статистику по показателю подушевого ВВП. Ну, Канада совершенно точно в тройку мировую входит. Ну, и Норвегия со Швецией тоже не самые бедные страны. И при этом ничего не платят. Если взять, посмотреть на... Причем достаточно развитая спортивная индустрия, я бы даже сказал, эти страны. Что касается Соединенных Штатов Америки, это страна с самой развитой спортивной индустрией. И тоже одна из богатейших стран мира. Платит...
25, 15, 10.
Да, с 1984 года не меняются. Это уже давно... Тогда были, в общем-то, не такие уж сумасшедшие деньги. Даже 24 года назад. А сейчас это просто символика. Тем более, что практически все суммы... Это вот Олег Винокуров, наш коллега, рассказывал в субботней программе «Час пресс и спорт» о том, что, так сказать, на значительной степени на благотворительность уходит и так далее. Есть еще несколько стран, прежде всего это европейские страны, которые тоже платят, Дания, например, еще некоторые другие страны, в основном Северная Европа, кстати сказать, которые платят символические деньги. Теперь вопрос по поводу, а зачем тогда ломаться, что называется. Ну, оставим в стороне, понятное дело, что все мы люди, все мы человеки, и флаг своей страны родной увидеть под самым куполом спортивного сооружения, и гимн своей страны услышать, это все, и быть причиной всего этого, самое главное, не просто сидеть у телевизора, видеть и слышать, а быть причиной этого торжества твоей страны, конечно, это уже дорогого стоит. Но что касается денег, так как рубрика это у нас экономическая, могу сказать, что никто из них...
На вкладе вовсе не остается, да?
Не остается, почему? Потому что, да, конечно, лишние сотня, другая или там, потом мы будем говорить о рекордсменах в области финансирования и стимулирования, или миллион долларов, тем более, лишним не будет. Но, тем не менее, это не главное, потому что чемпион Олимпийских игр автоматически становится ньюсмейкером, автоматически становится узнаваемым лицом, и телевидение, и самое главное, рекламодатели, которые стремятся через телевидение пропихнуть производимый ими товар или услугу, тут же находят таких людей. И олимпийские чемпионы, неважно в каком виде спорта, очень популярным или, скажем, чуть менее популярным, очень востребованы в смысле этих контрактов, и эти контракты уже измеряются не десятками и сотнями тысяч долларов, евро, чего угодно, фунтов, а миллионами. А если это такой человек, как Майкл Фелпс, который, кстати, получит 1 миллион долларов дополнительно за свои спортивные успехи.
То есть 8 золотых, это на 25, порядка 160, плюс миллион, то есть более миллиона.
Миллион ему удалось, потому
миллиона,
что он...
200 тысяч.
Да, потому что он достиг того, что просто даже пока еще не вполне можно переварить вообще.
Как а может... мы еще не знаем, какие рекламные контракты он заключит. Да,
я думаю, что он поставил рекорд по количеству медалей общему, по количеству медалей на одной Олимпиаде. Я думаю, что по рекламным контрактам, уверяю вас, Дмитрий, это тоже будет абсолютный мировой рекорд. Потому что популярность этого молодого человека после того, что он сделал, он стал одним из чудес света, я бы даже сказал.
Таких бесспорно.
Людей, таких людей просто я даже не припомню, я имею в виду в своей отрасли, которые бы добился такого выдающего успеха. Так что Фелпс и за спортивные достижения. Но я думаю, что рекламные контракты будут исчисляться десятками и многими десятками миллионов долларов. Поэтому, когда мы говорим, что бедные олимпионики, норвежские, шведские и тем более американские, ничего не получают и только за флаг и за гимн сражаются, конечно же, это неправда.
Но они становятся персонами, продвигающими бренды.
Да, конечно, они продвигают бренды, причем далекие от плавания или от своего вида спорта, любые там и часы, и автомобили, ну, и дорогие ювелирные изделия. Да все, что угодно. Теперь о странах, которые в середине этого списка, но не возглавляют его, имеется в виду, которые довольно щедро стимулируют, но при этом стараются не выходить за определенные рамки. Вот в эту группу середняков, скажем так, попала и Россия. Ну, мы уже говорили, просто повторим еще раз, так сказать, обновим эту информацию. 160 и 40 тысяч евро, соответственно, за золото, серебро и бронзу. Это ни много и ни мало. Например, сопоставимые деньги, даже, по-моему, там может быть разница в бронзовой, это чуть побольше или чуть поменьше, я точно не помню, Украина платит своим чемпионам и призерам. А Казахстан, например, платит 250 тысяч за золото, пока еще никто не заработал эти деньги, но 150 за серебро и 75 тысяч долларов за бронзу уже несколько человек получили. Еще несколько стран, которые примерно столько платят своим олимпийцам. Это в основном страны, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Теперь о рекордсменах. Абсолютный рекордсмен, конечно же, Китай. Во всех отношениях. И с точки зрения, мы говорили, 40-42 миллиарда, а сейчас еще уточненные данные пришли, но мне кажется, это с поправкой на колебания курса доллара, потому что сейчас оценивается в 44 миллиарда долларов.
Бюджет.
После Олимпиады, да. Но мы видим, что китайцы и по количеству золотых медалей нацелились на рекорд. Они уже завоевали больше 30 золотых медалей, и впереди еще примерно половина соревновательного цикла Олимпиады, имеется в виду видов спорта, где разыгрываются медали. Конечно, там уже такие виды, где они не столь сильны, хотя, кто его знает, китайцы, в общем-то, могут и здесь. Они объявили 1 миллион долларов чемпиону. Кстати говоря, нигде не могу найти цифру, сколько они объявили за серебро и за бронзу. У меня такое ощущение, что вообще ничего не будут платить за серебро и за бронзу. Потому что нигде об этом никакой информации. Возможно, платят там какие-нибудь 50 тысяч или 100 тысяч. Видимо, есть некое такое вот желание выиграть максимум золота.
Прогрессивная шкала, то есть
да, там, может быть, дают,
мало за бронзу, серебро.
Я думаю, да, если миллион за золото, ну, думаю, 100 тысяч или 50 тысяч. Ну, не более 100 тысяч за серебро. Ну, вот уже, значит, более 30 миллионов у них условно поощрение. На поощрение только. Тех, кто уже стал чемпионом. Но Китай, в общем-то, страна с полуторамиллиардным почти населением, третья экономика мира. А вот, например, такие вот далеко не богатые, мягко выражаясь, страны, как бывшие три закавказские республики Советского Союза, Армения, Грузия и Азербайджан. Именно в такой последовательности я говорю, не алфавитной. Почему? Потому что первыми армянские власти объявили, что платят 700 тысяч долларов тому, кто заплатит 700 тысяч долларов тому, кто выиграет золотую олимпийскую медаль. А за серебро тоже, по-моему, там тоже осталось на том же уровне, что и было, там 20 или 30 тысяч долларов. Только за золото так подняли. Ну, видимо, они думали, что они сильно рискуют, я так понимаю ситуацию. После того, как армянские власти объявили о такой опции, тут же грузинские власти объявили, что платят миллион лари. По тому курсу, это довоенный курс, до всяких этих военных событий. И получалось это 715 тысяч. То есть они миллион лари не просто так. Они опередили своих соседей, с которыми еще с советских времен, помните, Аррат, Динамо, Тбилиси, анекдоты постоянные, подтрунивая друг на друга. В общем, и здесь решили обойти. Ну, после того, как выступили Армения и Грузия, конечно, Азербайджан не мог остаться в стороне. И президент Алиев, то есть президент страны, а не президент Олимпийского комитета. Хотя, по-моему, он и параллельно и является президентом Национального олимпийского комитета, если мне память не изменяет. Объявил 720 тысяч долларов, то есть еще на 5 тысяч дороже, чем грузины. Вот. Ну, в общем, если у Азербайджана более или менее бюджет похож на такой, который может позволить себе такие траты, то, впрочем, если Грузия два раза по 715 тысяч долларов уже должна заплатить, то есть минус из бюджета. Армения пока никакого ущерба не понесла. Посмотрим, может быть, в ближайшую неделю, которая завершающая будет на Олимпиаде, может быть, и армянский бюджет похудеет на 700 тысяч долларов. Меня бы лично это, конечно, обрадовало по понятным причинам. Теперь о России. С Россией все понятно, мы сказали, да, сколько. Но это еще не все, потому что помимо тех денег, о которых мы уже сказали, 160 и 40 тысяч евро, есть и возможные выплаты региональные. Вот мы посмотрим по данным газеты «Известия». Премии российских регионов. Волгоградская область за золото добавляет 1 900 000. Это в долларах почти 80 тысяч долларов. Это совсем немало. За серебро 1 700 000, а за бронзу 1,5 миллиона рублей, я имею в виду. Нормально.
Но были времена, когда действительно Волгоградская область разорилась бы, конечно же, на этой статье, скажем так, волгоградский бюджет. Сейчас ситуация изменилась, и спортсменов из этого региона в сборной, а уж тем более спортсменов, которые претендуют на золото, не так-то много осталось.
Петербург платит за золото 800 тысяч, за серебро 480, а за бронзу 320 тысяч рублей. И самый скромный оказался совсем не бедный Красноярский край. Золото, алюминий, лес, никель Норильский, там масса всего. Вроде крайне бедный, а платит 450 тысяч рублей за золото, за серебро 300 тысяч и 200 тысяч за бронзу. Но это все понятно, но теперь идеологически, как к этому относиться? По поводу гонораров, какие страны, чего. В общем, теория понятна, какую мы вывели, если уж коротко совсем. Теория такова, чем более развита страна в экономическом отношении, по объективным показателям, не в обиду никому, вот по душевой ВВП, например, и чем больше она развита в спортивном смысле, потому что Норвегия, Швеция, Канада, Соединенные Штаты, это очень развитые спортивные державы, тем меньше или вообще ничего она не платит. Чем менее развита, чем более проблемная страна или страна, которая только начинает свое развитие, там, получила там полтора-два десятка лет назад независимость и возрождается как суверенное государство. Это отношение имеет ко всем странам СНГ, и Казахстан, и закавказские страны, или страны Южного Кавказа, как их сейчас называют, то, соответственно, сумма увеличивается до 700, 715, 720 тысяч долларов. Ну и Китай рекорд поставил по понятным причинам, тут даже обсуждать нечего. Это первое. И второе, некое такое не теоретическое, а этико-историческое или историко-этическое отступление. В этом нет ничего ни зазорного, ни плохого. Деньги сами по себе не несут ни негативного, ни позитивного заряда. Я имею в виду деньги в смысле олимпийском, в смысле спортивном. Более того, если мы обратимся к истории, то олимпионики, чемпионы Олимпийских игр в Древней Греции получали 500 драхм, что по тем временам было огромным состоянием. И им ставили на родине мраморный памятник в полный рост. И до конца дней они бесплатно получали бесплатное питание, их бесплатно кормили в общественных столовых и пускали в первые ряды театров, тоже бесплатно. Так что мы видим, ничто не ново под луной, и вот эти вот вещи, о которых мы так усердно пытались втиснуть, в эти полтора десятка минут пытались втиснуть огромный объем и статистического, и исторического материала, современные наследники великих олимпиоников античности имеют возможность сравнивать свою щедрость с щедростью их прародителей.
Да, Роберт, трудно оспорить вот этот ваш тезис, что ничего зазорного нет в том, что олимпийцы получают такие большие деньги в некоторых случаях, поскольку Олимпийские игры остаются и по сей день самыми главными спортивными состязаниями. А уж сколько каждая страна платит своим победителям, своим олимпийским чемпионам, это дело этой страны. Так что пусть олимпийцы радуются своим победам и сопутствующим им гонорарам, а мы будем наслаждаться спортивной борьбой.
Продолжаем знакомить вас с размышлениями историка и социолога спорта Юрия Теппера, навеянными олимпийскими событиями.
Историкам Олимпийских игр нынче раздолье. В недрах интернета таятся россыпи протоколов, отчетов и мемуаров. Видеохроника Олимпийских праздников позволяет заглянуть вглубь столетий. Были времена, когда под прицелами кино и телекамер атлеты робели. Скупые эмоции великих олимпиоников, тиха печаль знаменитых неудачников. Пришли иные времена. Телетрансляции Олимпийского Пекина полны эмоций. Здесь и ликование триумфаторов, и картинная горечь побежденных. Античным грекам не приходило в голову свести воедино стадион и театр. Мы достигли этого. Пьедестал почета все чаще называют олимпийским подиумом. Откуда у спортсменов эта раскованность и самобытность актерского мастерства? Первый ответ. Не обошлось без неких тренировок, особых, естественных и в свое удовольствие. Полвека назад телекамера была дорогим оснащением профессионалов. Сегодня режиссером, оператором и персонажем видеосъемки может стать владелец мобильника. Опыт сотворения неповторимого имиджа – дело нажитое. Ответ второй. Предложение порождается спросом. Атлеты и спортивные грации стали желанными и щедро оплачиваемыми персонажами глянцевых журналов и рекламных клипов. При этом чемпионом быть не обязательно. Важно оказаться причастным к высокой спортивной драме. Не потому ли многие атлеты мгновенно и, как нынче говорят, прикольно реагируют на секундный интерес телекамеры? Конечно, это мелочи. Совсем другое дело творение большого имиджа. Сначала Майкл Фелпс объявил: «Я не хочу быть вторым спицем. Я стану первым Фелпсом». На кадрах, последовавших за серией рекордных финишей, Фелпс сдержан и собран. Это облик спокойного, настойчивого покорителя горных вершин. Взрыв его эмоций оставлен напоследок для торжества первого Фелпса. Но можно и сразу, во всю мощь эмоций. Усайн Болт после сенсационного финиша при всем честном народе исполнил неповторимую самбу. Такого эффекта не добивалась ни одна мировая звезда танцевальной латины. Особый жанр – торжество команд победителей. Американские пловцы после первой рекордной эстафеты самозабвенно исполнили горючую смесь боевого танца иракезов и апофеоза безудержной дискотеки. Совсем по-иному празднуют успех китайские чемпионы. Они достойно являют миру радость, просветленную и благодарную. Это особый имидж. Конечно, на старте, в преддверии решающей схватки финальной игры, олимпийцев не до имиджа. Секунды мобилизации и концентрации не гламурны. Но внимание приковывает таинственное состояние предстартовой отрешенности азиатских олимпийцев. Ох, далеко западным психотехникам до школы мастеров дзен. Здесь не практикуются успокоительные аутотренинги и самоприказы. Восточный дзен загадочен. Требуется беспрекословный отказ от мышления, от бренных чувств. Успокойся, все происходящее в мире – лишь танцы энергии. Слово клевета, молчание – ложь. За пределами молчания и слов найдешь выход. Последующие выходы на спортивную арену впечатляют. Гламур и дзен – достояние разных культур. Но в культурном пространстве Пекинской Олимпиады они совместились, как инь и янь. Феноменальные достижения всегда были возможны при жесточайшей организации тренировок и спортивной жизни. Спорт – дисциплинарный батальон. Это удручало. Но атлеты нового поколения умеют после финиша жить радостно и независимо, веря в благосклонность госпожи удачи, благодарствуя щедрой поддержке космоса. Главное в том, что сегодня, здесь и сейчас, лучшие из них принадлежат поколению свободных. Философ Хосе Ортега и Гассет утверждал, важнейшим методом исторического исследования должна быть идея поколений как первоосновы исторических перемен. Поколение игр в Пекине достойно того, чтобы жить в эпоху перемен.
Таковы соображения участника Олимпийских конгрессов Юрия Теппера, которые возникли у него во время неотрывного наблюдения за соревнованиями в Пекине.
Помимо Олимпиады в Пекине, на минувшей неделе было еще одно важное событие, мимо которого российские любители спорта никак не могли пройти. Речь, понятно, о разгромном поражении «Спартака» от киевского «Динамо» в первом отборочном матче Лиги чемпионов. Реакция в московском клубе была очевидна. Увольнение тренера Станислава Черчесова вслед за недавним увольнением генерального директора Сергея Шавло. Причем вопрос об увольнении Черчесова поставил уже новый гендиректор Валерий Карпин. А вот о том, как оценили этот результат в Киеве, рассказывает украинский обозреватель Максим Максимов.
оскорбительным рефреном «разгромили», «порвали», «уничтожили» начинаются и заканчиваются восторженные послематчевые комментарии в прессе. И не только в украинской. Бело-голубые доминировали на площадке, и хоть случались у них проколы в виде неточных передач, однако желание тут же исправить как собственную ошибку, так и постоять за товарища, наглядно продемонстрировало, что нынешним динамовцам совсем не чуждо такое эфемерное понятие, как командный дух. Вот только бы не забыть Юрию Семину, какими средствами ему удалось этого добиться. Кроме тренера, в составе динамовца было еще несколько героев, но мне хотелось бы остановиться на двух из них. Честно говоря, с тех пор, как Артем Милевский вышел из детского возраста, мне трудно было воспринимать его как взрослого футболиста. Все эти рассчитанные на публику и нетребовательную судью падения, желание сыграть вычурно, демонстративное неуважение к сопернику, а зачастую и к партнеру, казалось, место в составе он получает лишь из-за дефицита исполнителей. Однако игра, продемонстрированная в Москве, если и не сделала Артема форвардом номер один в Украине, то уж во всяком случае серьезно увеличила его трансферную стоимость на футбольном рынке. Правда, существует опасение, а вдруг Артем в самом деле возомнит о себе бог весть что и снова начнет отмачивать свои звездно-цирковые номера. Глядишь, и потребует повышения зарплаты или станет устраивать сидячие аршавинские забастовки в стиле Шевченко, Каладзе или Реброва. А ведь в «Динамо» каждый более-менее играющий футболист на вес золота, и серьезных поступлений, видать, не предвидится. То, что делали Милевский и Бангура со спартаковцами, очевидно, требует детального анализа. Телевизионного просмотра недостаточно, чтобы убедиться в том, что их взаимопонимание не с неба упало, а было воплощено в жизнь работой тренерского штаба. Конечно, киевлянам такой ошеломляющий исход не мог присниться даже в самом сладком сне. Ведь даже с учетом всех спартаковских проблем специалисты признавали, что и динамовская игра давно уже вызывает тревогу. Юрий Семин вошел в зал для пресс-конференции под бурные овации журналистов. «Не нужно нас унижать, говоря, что мы выиграли у слабого соперника. Соперник сегодня был очень серьезный, и на кону стоял выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Мы год работали для того, чтобы туда попасть». Конец цитаты. Как считает в Киеве, этой победой динамовцы не просто обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, а и вывели команду на новый уровень, ниже которого им теперь опускаться никто не позволит. Однако почему-то вместо вполне законного чувства гордости за украинский футбол, который оказывается не намного хуже российского, эта победа вызывает у киевлян чувство стыда. За крошечные 17-тысячные трибуны стадиона имени Лобановского, на котором «Динамо» собирается принимать самую что ни на есть элиту Европы, за мрачные солдатские туалеты, за отсутствие автомобильных стоянок, за некомфортные условия работы для журналистов. Впрочем, этот вопрос можно было бы адресовать не столько к руководству «Динамо», сколько к столичному партхозактиву, погрязшему в междоусобной борьбе. Удивительная складывается ситуация. Неужели до Евро-2012, когда немцы обещают построить новый Олимпийский, динамовцев от Лиги чемпионов следует отказаться?
К рассказанному Максимом Максимовым лишь добавим, что ответный матч в Киеве «Динамо» и «Спартак» проведут 27 августа.
И все же ненадолго вернемся к Олимпиаде для того, чтобы рассказать о медальном зачете после 9 дней состязаний в Пекине. Продолжает уверенно лидировать в неофициальном, подчеркнем, общекомандном зачете сборная Китая, которая завоевала 35 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте идет США. Представители этой страны завоевали 19 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых медалей. Ворвалась в тройку ведущих стран Великобритания. 11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Таков улов ее олимпийцев за 9 дней состязаний. Ну а сборная России, чьи представители завоевали 7 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей, идет на 8-м месте, если считать по качеству наград, то есть по количеству золотых, и на третьем, если считать общее количество медалей. Ну а теперь в завершение нашей программы мы познакомим вас с неолимпийскими новостями.
Футбол. В российской премьер-лиге в воскресенье «Амкар» и «Спартак», которым руководил Игорь Ледяхов, сыграли в Перми в ничью 1-1. ЦСКА на своем поле нанес поражение «Тереку» 2-0. «Химки» потерпели домашнее поражение от «Москвы» 0-2. В составе подмосковного клуба дебютировал Егор Титов. Таким образом, лидерство тандема «Рубина» и «Динамо» упрочилось. У казанского клуба 36 очков, у московского 34. По 29 очков набрали «Спартак» и «Амкар». Стартовал чемпионат английской премьер-лиги. С одинаковым счетом 1-0 Арсенал в Лондоне выиграл у Вестбромвича, Ливерпуль на поле Сандерленда. Челси с новым главным тренером Филиппе Сколари начал с крупной домашней победы над Портсмутом 4-0. В пятницу началось и очередное первенство Бундеслиги Германии. Действующий чемпион Бавария, которую возглавил Юрген Клинсман, сыграла в Мюнхене в ничью с Гамбургом 2-2. Дебютант Бундеслиги Хоффенхайм взял верх в Котбусе над местным Энерги 3-0. В чемпионате Украины уверенно лидирует Донецкий Металлург, который одержал 5 побед в 5 матчах. В субботу этот клуб нанес поражение в Луганске местной Заре 2-0. Теннис. Финалистами мужских соревнований в Вашингтоне стали аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и Виктор Троицкий из Сербии. В полуфинальных поединках Дель Потро одолел немца Томми Хааса, а Троицкий выиграл у россиянина Игоря Куницына. В решающем матче женского турнира в Цинциннати встретятся россиянка Надежда Петрова и французская теннисистка Натали Деши, которые взяли верх над своими соотечественницами Марией Кириленко и Амели Морисмо соответственно.
Вы слушали 687-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».